Всем привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «Тело привычки», который делает бренд спортивного инвентаря Мэла и студия подкастов «Шторм». Меня зовут Мария Сальникова. Я основатель бренда Мэла, который производит самый стильный и эстетичный инвентарь для спорта. Главная философия Мэла – это тренировки с удовольствием. В этом сезоне я продолжу разговаривать с классными гостями о том, как внедрить здоровые привычки и спорт в свою занятую современную жизнь, а также какие практики и ритуалы придают сил и как найти баланс между работой, личной жизнью и временем для себя. В этом эпизоде я поговорю с Ольгой Малышевой, основательницей компании 365 Detox и автором блога Salad Shop. Оля, привет! Спасибо тебе, что ты пришла, спасибо тебе за поддержку. Сегодня мы будем разговаривать с тобой о спорте, здоровом питании и образе жизни.
Да, привет, спасибо, что позвала меня.
Оля, позвать тебя, на самом деле, нас попросили наши подписчики социальных сетей Мэла и моей собственной странички. И мне кажется, что аудитория очень хорошо знает тебя как гуру здорового образа жизни и здорового питания. Расскажи нам, как ты сама себя сейчас представляешь.
Хороший вопрос, как я сама себя представляю. Просто на самом деле, когда много лет в это во все погружен, в ЗОЖ, в тему здорового питания, уже сложно как-то воспринимать себя. Вот я сейчас какой? Я как будто бы вот всегда уже в этом во всем варилась. И сейчас, на самом деле, такой период, что мне, ну, по-прежнему эта тема очень интересна, и появилась такая, знаешь, последние годы какая-то большая открытость изменениям новому. То есть первые годы, когда вообще я активно погружалась в тему ЗОЖа, питания, у меня было больше каких-то таких вот это вот черное, вот это вот белое, вот так вот нужно, вот так вот точно нельзя. А сейчас я уже гораздо мягче, гораздо легче. Я понимаю, что есть очень много различных направлений. И я допускаю то, что верно абсолютно каждое из них. Единственное, что это вот важный момент индивидуальности каждого человека, особенности периода жизни каждого человека. И в целом у меня как бы вот сейчас уже к моим 36 годам взгляд на всю вот эту картину ЗОЖ такой стал, знаешь, более принимающий, всеобъемлющий. И нет уже такого, что, знаешь, я могла там лет 8 назад где-нибудь там прочитать, что такой-то продукт вызывает рак. И меня это могло, там, знаешь, ну, вызвать какие-то внутренние эмоции, страх там или что-то. О, Господи, я же пользовалась фольгой столько лет, а теперь, оказывается, она вредна, там алюминий куда-то попадает, и дрожь такая по телу. А сейчас есть какое-то такое более устойчивое, спокойное состояние, что ты понимаешь, что всегда имеет значение множество разных факторов. То есть не бывает такого, что вот что-то одно является абсолютным злом для всех. Во многом это благодаря такого уже большого опыта, да, за все эти годы, там, и в плане моего личного опыта, и в плане изучения информации, и как-то спокойнее, в общем, отношусь к любой новой информации, стараюсь фильтровать.
Поняла. А как вообще начался этот твой путь ЗОЖа, так скажем, да, и вообще интереса к данному направлению?
Угу. Ну вот сейчас мне 36, скоро будет 37, и, соответственно, интерес начался довольно давно, мне было там близко уже к 19 годам, когда я решила заниматься йогой просто по совету своей одноклассницы. И тогда это еще была, ну, совсем не популярная в Москве история. Mm-hmm. То есть я вообще первое упражнение делала по советской потрёпанной книжке на тему йоги. И я поделала это дома, вспомнила какие-то упражнения, что похоже на балет. Я в детстве занималась балетом. Мне понравилось, что там много упражнений на растяжку. Пошла тогда позаниматься йогой в культурный центр при посольстве Индии, mm-hmm. потому что это было практически единственное место в Москве, про которое я узнала, что там есть занятия. Вот. И в той же книжке советской я прочитала рекомендации по питанию, да, что делайте выбор в пользу цельных продуктов, в пользу растительного рациона, минимизируйте сахар. Тогда еще, знаешь, был такой момент, что сейчас так много информации, что, мне кажется, современному человеку из состояния, когда ты ничего не знаешь и вроде бы ничего не делаешь, перейти к каким-то решительным действиям довольно сложно, потому что информации слишком много. Mm-hmm. А тогда я была очень ограничена, то есть вот мне 19 лет, передо мной вот эта книжка, и я просто действую. Я стала просто делать, мне понравилось, как я себя чувствую. То есть у меня не было каких-то проблем там с лишним весом, да, или еще там каких-то проблем со здоровьем. Были какие-то такие частые истории, что там у меня очень часто болел живот, или у меня часто болела голова, там в школе всегда были ангины, и вроде бы казалось, ну, что это в рамках все какой-то определенной нормы. Вот и когда я стала менять свое питание, стала там заниматься йогой, это стало меняться, и для меня это было таким, ну, очень приятным изменением. И в большей степени мне понравилось, как я себя чувствую именно в плане вот изменений каких-то внутренних, то есть как стал меняться характер, что сейчас же уже, да, там много информации о связи кишечника с работой мозга, там, что микробиом, как он влияет там на наше эмоциональное состояние и так далее. Вот, а тогда я просто это связала, что ух ты, вот я подышала на йоге, позанималась на йоге, стала есть больше цельных продуктов, классно, это для меня работает, и все, то есть стала дальше как-то интересоваться, собирать информацию. Вот, и так постепенно в это во все вовлеклась.
А есть ли йога в твоей жизни до сих пор?
Да, я занимаюсь уже довольно много лет, но у меня были периоды, когда я занималась дома довольно долго, потом пошла в студию. И, в принципе, то есть я сейчас занимаюсь дживамукти йогой. Mm-hmm. Мне очень нравится интенсивность занятий, потому что ты успеваешь прям очень хорошо вспотеть, у тебя очень классно прорабатываются мышцы, очень много планок. Я недавно с удивлением заметила, что вау, у меня какие-то бицепсы выросли, ничего себе. То есть раньше мне казалось, что это просто невозможно для моего телосложения. Но по-хорошему ходить бы вот на занятия 3 раза в неделю, у меня чаще получается 2. Но так получается, окей. Я делала какие-то попытки позаниматься пилатесом или, может быть, походить просто на фитнес. Но я поняла, что вот когда я нашла то, что подходит мне, ну, уже как бы особо нет смысла что-то менять. То есть на других занятиях мне уже не хватает вот всего того, что есть на йоге. Я занимаюсь в студии материалы, там очень классные педагоги, то есть я обожаю там и Татьяну, и Анну, и Лену, и Дашу. Ну вот, мне кажется, в материале можно идти к любому преподавателю. И, то есть, опять же, у тебя не только сильное, гибкое становится тело, это не только там выравнивает спину, да, распрямляет осанку, это также очень классно влияет на голову. То есть я каждый раз после занятия выхожу гораздо более устойчивым, стабильным человеком. То есть я понимаю, ну, что вот для меня это обязательно для того, просто чтобы я вот даже за рамками этих занятий классно себя чувствовала и лучше делала все то, что я делаю.
Мэла – это бренд качественных и эстетичных аксессуаров для фитнеса, поддержания формы и укрепления здоровья. Мы уверены, чтобы заботиться о себе, нужно не так много, поэтому мы производим все самое необходимое, сделанное с любовью и пониманием, для чего это нужно. Это коврики для фитнеса и йоги, утяжелители для рук, гантели, бутылки, резинки для фитнеса и блоки для йоги. Знакомиться с брендом и купить инвентарь можно на сайте sportmela.ru, а промокод HABIT подарит всем слушателям подкаста скидку 10% до 31 августа 2024 года. Промокод и ссылку на сайт мы оставим в описании выпуска. Ты также упомянула про балет. Расскажи, пожалуйста, нам про этот этап, как проходили твои занятия, как долго и почему ты перестала заниматься.
Я занималась еще совсем ребенком, и в детстве я вообще была, вот я сейчас так вспоминаю, довольно дисциплинированным ребенком. То есть, что касается домашних заданий, любых занятий, для меня было очень важно, то есть, вот быть таким образцом, чтобы там «посмотрите-ка все на Малышеву, вот как делает Малышева, давайте тоже так». И Сейчас, кстати, интересно, что вот дочка у меня совсем другая по характеру, и это для меня тоже такой как бы челлендж принимать в ней другие проявления, потому что если для меня было там вот архиважно, да, там аккуратненько сделать домашку, то есть это было первым, что я делала, когда я приходила домой, там ни одной помарки, все четко, а дочка у меня такая: да, нормально, сойдет, все окей, мам, не парься. И балет тоже, то есть мне нравилось, когда в детстве у меня были какие-то сложные задачи. То есть я когда пришла на балет, мне тогда было там лет 6 еще, я попала в группу, которая старше меня, где дети уже как бы занимаются где-то кто год, кто два. И мне понравилось, что так, мне тут надо стараться, мне тут надо работать. Ну, я вам сейчас тут всем покажу. И я помню, что мне было сложно, но мне вот эта сложность как раз нравилась, вот эти преодоления, что вот нужно было там тянуться, стараться, довольно долгие там были занятия. А потом мы переехали в другой район Москвы, и в новом районе не было возможности меня куда-то далеко возить на занятия, поэтому я потом просто занималась современными танцами. Но это было уже все не то. То есть мне не хватало вот этого, знаешь, нагрузки. Я сейчас хожу там в студию только на уровень про, потому что если это йога такая более размеренная, там иногда на отдыхе я хожу на йогу, и это вот такой не профи. А если занятия более спокойные, то у меня уже вот такое прям внутри, знаешь, я недовольна, я не уработалась так вот, чтобы там 7 потов с меня сошло. То же самое там на массаже. То есть мне вот важно, что вот я пришла и получила какой-то прям максимум с точки зрения тела.
А расскажи, пожалуйста, как выглядит твоя рутина сейчас? Помимо спорта, вот ты сказала, йога 2 раза в неделю. Есть ли еще какие-то практики?
Для меня одна из таких практик — это утренняя прогулка с собакой, потому что это приходится делать в любую погоду каждый день.
Я разделяю это, да.
И мы гуляем там вот утром где-то 40 минут точно, и это классно, потому что вот, по сути, я это делаю до завтрака, да, то есть успевает он только попить воду, отвезти дочку в школу, и потом идет вот такая прогулка по бульвару. И иногда тебя подбешивает, что ты вынужден это делать, а тебе хотелось бы там еще полежать. Но, с другой стороны, это тоже хорошо довольно дисциплинирует. И, в принципе, я поняла, что вот с появлением собаки увеличилось количество ежедневных шагов, что классно. И вообще, вот так как у меня довольно много работы там за компьютером, я стараюсь вот следить, чтобы достаточно было движения в течение дня. То есть иногда в течение дня могут быть какие-то короткие разминки. Там, опять же, коврик всегда стоит где-то на видном месте, чтобы можно было там на него опуститься, позаниматься. Но вот такого, чтобы были еще там, знаешь, плюсом 2 раза в неделю у меня глубокая медитация, там сауна 2 раза в неделю и так далее, такого нет. То есть я вообще в целом люблю какой-то спонтанный режим. То есть я всегда ориентируюсь на состояние тела. То есть если я понимаю, что вот что-то там мои плечи, спина хотят, чтобы тайка меня как следует помассировала, я быстро записываюсь там в этот же вечер в свободное окошко в салон. Вот, а какого-то такого четкого планирования у меня нет, потому что вот я всегда отталкиваюсь от каких-то своих личных ощущений, потому что вообще у меня любое такое, знаешь, четкое расписание планирования, оно меня всегда немножко угнетает. То есть для меня важно, чтобы было место вот для спонтанного. Да, я даже иногда там еду на тренировку, потом такая: так, ну вообще-то у меня еще болят мышцы. Зачем я сейчас еду туда? Ну, то есть смотрю в расписание, что я могу сходить завтра, а сегодня я сейчас там пойду в парк в наушниках и под классную любимую музыку погуляю там где-нибудь среди сосен. Для меня это будет гораздо более таким классным накопительным эффектом обладать.
Оль, подскажи, пожалуйста, что для тебя самая большая мотивация к занятию спортом? И вопрос, наверное, состоит из 2 частей. Про сейчас и про начало твоего пути. В первом сезоне подкаста мы выявили с нашими гостями, что в какой-то момент спорт становится неотъемлемой частью жизни человека, и на спорт легче пойти, чем не пойти, потому что это уже своего рода привычка. Но цель нашего бренда и данного подкаста в частности — это мотивировать слушателей к движению, для которых это, возможно, еще не привычка. И на первых порах бывает непросто приоритизировать спорт и не пропускать тренировки, поэтому нам интересно, что мотивирует тебя сейчас и что на начальном этапе помогало тебе не сойти с дистанции.
Мне кажется, немножко ошибочным может быть фокус только, например, на похудение.
Угу.
Кажется, вот гораздо долгосрочнее работает фокус на том, как ты себя чувствуешь. И для меня это 100% такой, ну, вообще большой мотиватор, потому что вот я даже после занятия сажусь в такси, еду до дома, мне там, ну, буквально от студии минут 10 доехать. И часто такой соблазн, да, там, открыть телефон, пойти посмотреть канальчики в Телеграме, там, или еще что-то, там, посмотреть чаты, кто что написал. Но я сознательно часто там никуда не захожу, или одевая наушники с музыкой, или даже просто в тишине, еду и как бы наблюдаю вот за этим состоянием после тренировки.
Mm-hmm.
Потому что очень большая разница между тем, какой я ехала в студию из дома, да, когда у тебя просто куча каких-то запутанных мыслей, что нужно сделать, из чего собрать ребенку завтрак, ланчбокс, какие-то рабочие дела, и все вот это вот как бы наслаивается. А обратно ты едешь, вообще у тебя такой дзен. И очень классно вот на этом состоянии фокусироваться. Я думаю, это 100% после, в принципе, любой довольно интенсивной тренировки происходит. И после кардио, и после силовых тренировок. То есть очень классно прочищается голова. И вот у тебя как тело начинает по-другому дышать. То есть ты распрямляешься, ты чувствуешь, да, вот этот вот пульс. У тебя все такое вдруг становится бодрым, легким, каким-то таким более четким. И вот я стараюсь фокусироваться на этом состоянии, и мне всегда очень нравится также состояние на следующий день, потому что ты понимаешь, что тебе не нужен кофеин, да, тебе не нужны никакие стимуляторы. Вот ты вчера потренировался, и ты сегодня такой: «Вау! Класс! Я готов к этому дню». У тебя гораздо больше сил, энергии. Для меня это очень большой мотиватор, потому что без спорта я понимаю, что те же прогулки, они не заменят для меня вот эти тренировки. То есть 15 тысяч шагов — классно, но все равно именно вот целенаправленные такие тренировки, они дают очень много и для физического состояния, и для меня вот в первую очередь для такого ментального, эмоционального.
Угу. Спасибо тебе большое за ответ. Я полностью согласна. Мне кажется, надо больше наблюдать за своим состоянием после. И я вот недавно рассуждала и думала, как здорово, что я причастна, и вообще наш проект причастен к тому, что мы делаем какой-то легальный дофамин, спорт, ну, как сам спорт, да, вообще легальный дофамин. И тренируясь, ты действительно становишься более счастливым, у тебя появляется какой-то порядок в голове. И это что-то даже необъяснимое, потому что есть там работа с психологом, где ты действительно пытаешься мысленно навести порядок, а это просто гормоны помогают тебе, да, вот прийти к этому состоянию. Очень классно.
100%. Еще вот мне очень нравится, опять же, на тренировке, когда ты занимаешься йогой, тебе и так преподаватель регулярно, да, там напоминает, что направьте внимание на дыхание. И ты не можешь, стоя в какой-нибудь там сложной асане, да, когда у тебя там в напряжении ноги, или ты балансируешь на одной ноге, при этом тебе нужно там тянуться, держать кор, да, ну то есть у тебя мозг направлен на очень много процессов, и параллельно тебе нужно там еще следить за дыханием, чтобы там глубокий вдох, глубокий выдох. И также вот это вот очень классно, когда ты на тренировке учишься фокусироваться на твоем состоянии, учишься фокусироваться на твоем дыхании. Ты потом как бы все вот эти вот навыки также переносишь за пределы коврика, за пределы студии. Ты учишься также там и в каких-то обычных делах, там, не знаю, ответил тебе как-то грубо кто-то, ты такой: так, внимание на дыхание. Так, посчитал, там, подышал, все как бы спокойно отреагировал, пошел дальше. То есть, ну, это 100%. И я также стараюсь, например, на массаже, да, то есть можно прийти и вырубиться отключиться или там mm-hmm. лежать, опять же, в своих каких-то туду, в этих списках, заметках, там мысли-то копаться. А я стараюсь всегда мысленно фокусироваться вот на ощущениях в теле. То есть мне прорабатывают сейчас спину, что я чувствую, какие там ощущения, какая там степень, да, вот надавливания. Это тоже становится как бы не только работой с телом, но и также работой еще с головой.
Угу. Спасибо. Оля, ты пример сбалансированной жизни по правилам и часто делишься списками своих принципов в соцсетях. Скажи, пожалуйста, у тебя действительно все в жизни им подчиняется? И если да, то какие принципы действуют на сегодняшний момент относительно твоего здоровья и заботы о нем?
Меня безумно восхищают люди, которые говорят, что в 10 вечера я уже в кровати, в 10-15 я уже засыпаю. То есть для меня это просто люди, обладающие какой-то сверхспособностью, потому что я росла в семье 100% полуночников и сов. То есть когда там папа до часу, до двух что-то делает после работы, мама там тоже чем-то занимается. И мы с мужем тоже вот только сейчас, после того, как ребенок пошел там в первый класс, и ты по-любому должен в 6:55 уже встать с кровати. Только сейчас мы такие, ну все, уже как бы в нашем возрасте непозволительно засыпать после 12. Но это прям вот для меня очень сложно. И то, на что мне никак не хватает дисциплины, но я вот как бы постоянно себя к этому подвожу и также фокусируюсь на том, как классно я себя чувствую, если все-таки удается, да, заснуть до 12, потому что действительно ты не только выглядишь гораздо лучше, но также, конечно, это и то, как ты себя чувствуешь, и огромное количество сейчас также исследований, которые говорят, что то, как мы едим, то, какие БАДы мы пьем, это все вторично по сравнению с тем, как мы следуем биоритмам, по mm-hmm. сравнению с тем, как мы, во сколько мы засыпаем. Потому что важно даже не столько там количество часов, да, сколько именно вот этот ранний отход ко сну. И в целом вот я сейчас, когда наблюдаю там за своими знакомыми, которые очень круто выглядят в 40-45 лет, я такая, так, во сколько ты ложишься? Да, я не могу, я засыпаю там 10:30, все понятно. Ты из тех, кто обладает той самой сверхспособностью, которой мне не хватает. Вот, это то, что из года в год в моем списке, да, таких туду, что я хочу, это важно, я это понимаю, но вот это то, что мне как раз сложнее всего соблюдать. А что касается питания, то здесь довольно легко. Для меня это вот прям такая уже тема, знаешь, в которой нету никаких эмоциональных сложностей, что ли. Потому что на самом деле, как питаться, чего рекомендуется есть больше, да, чего рекомендуется есть меньше, знают уже абсолютно все. Ну, то есть все уже видели много раз эти списки, там, минимизируйте сахар, минимизируйте рафинированную муку, рафинированное масло и так далее. Но останавливает большинство людей как раз определенные какие-то психологические, скорее, моменты, потому mm-hmm. что каким-то продуктам есть привычка, что-то очень сильно там ассоциируется с состоянием радости, счастья. Там вот если я не съем кусочек торта, то я не почувствую себя там счастливым сегодня mm-hmm. и так далее. У меня первые годы, наверное, были какие-то тоже периодические моменты, что я вроде бы там, да, я не ем сахар, я не ем сахар, я не ем сахар. Потом бац, приезжаю к родителям, вижу коробочку Рафаэла. И через 15 минут, о, черт, кто все это съел, почему она пустая? Это не я. Сейчас такого нет, то есть сейчас, наоборот, опять же, очень такое какое-то спокойное отношение. Иногда вот чисто, знаешь, весна, все идут по улице, такие довольные, первому солнцу, ты видишь вот этих менеджеров, которые идут из офиса в расстегнутых пиджаках по московским бульварам, которые рады наконец-то вот этой весне и держат эскимо или какой-нибудь mm-hmm. там стаканчик вафельный в руке. И я смотрю на них, я безумно вот люблю наблюдать вот эту вот картину улыбающихся людей весной в Москве. Я такая, так, мне тоже нужно мороженое. Я тоже хочу быть как они. Я беру какое-нибудь там мороженое, делаю там, да, 2-3 укуса, и такая, блин, я не могу его съесть. что со мной не так, Ольга, соберись. Вот, но это уже вот когда у тебя меняются, да, вот эти вкусовые привычки, ты такой, ну окей, даю доесть мужу, или приходится это попробовать и выкинуть. Но сейчас отношения с едой такие какие-то очень гармоничные. Ну и опять же, как я говорила в начале, что у меня сейчас нет никаких табу. То есть я разрешаю себе все попробовать, все, что мне захочется, и открыто там к разным мнениям и к разной информации. Поэтому с едой все как-то гладко. Что касается каких-то еще таких моментов, но здесь вот я еще всегда говорю о том, что вот эти все моменты, да, там биоритмы, отход ко сну, питание, спорт, это все тоже важно, но еще важнее, насколько вообще человек счастлив, насколько он чувствует себя реализованным в жизни. Да, вот есть очень классное вот это японское понятие икигай, когда ты вот как бы в разных областях ощущаешь какую-то удовлетворенность и понимаешь, что вот та деятельность, которой ты занимаешься, она действительно нужна не для того, чтобы тебе там, не знаю, оплачивать кредит, кормить семью, а она тебя также как бы наполняет, дает тебе много удовлетворения. Вот. И для меня также это очень важно. И, ну, мне кажется, это вот прям тоже такая очень важная составляющая здоровья, да, окружать себя теми людьми, с которыми тебе хорошо, с которыми у тебя есть какая-то такая глубокая связь, а не только поверхностное общение. Заниматься той деятельностью, которая тебя наполняет, и где ты чувствуешь, что ты несешь какую-то миссию, что ты нужен и важен.
Раз мы заговорили про питание, твои яркие и сочные тарелки в социальных сетях, они точно мотивируют каждого хотя бы ближайший прием пищи разнообразить овощами и фруктами. И в нашем бешеном ритме жизни, конечно, питаться так постоянно достаточно сложно, особенно если это еще не вошло в привычку. Расскажи, пожалуйста, какие правила помогают тебе придерживаться такого питания? Вот ты говоришь, что ты не ограничиваешь себя, да, и как бы достаточно так толерантно ко многому относишься, но все равно для тех, кто только начинает такой путь, какие бы принципы помогли бы этому образу жизни придерживаться?
Здесь вот, наверное, с чего стоит начать, опять же, о чем большинство уже слышали, это просто сводить к минимуму рафинированные продукты в своем рационе. Не знаю, у нас дома не бывает рафинированного масла, у нас дома не бывает рафинированного сахара, рафинированной муки. То есть стараться, чтобы те продукты, которые вы едите, были преимущественно цельные. И здесь не обязательно уходить в какие-то, да, там, может быть, системы, которые человеку кажутся сложными, у которых есть какое-то там соотношение белков, жиров и так далее. Потому что действительно, когда ты смотришь на какие-нибудь там цифры, проценты, может показаться, что, Господь, мне теперь нужно, ну, просто вторая работа появляется, где тебе нужно там постоянно высчитывать, да, вот эти сочетания по белкам, жирам, углеводам. Мне кажется, что можно просто выбрать для себя некоторые ориентиры. Например, стараться, чтобы 3 приема пищи, и в каждом приеме пищи, чтобы половину тарелки или там половину этого приема пищи составляли овощи. Ставишь себе вот какой-то такой ориентир. Понятно, что иногда это не половина, а, не знаю, там 40%, да? Иногда это 30%, но это все равно лучше, чем нисколько. Да? То есть делайте для себя вот какой-то такой ориентир. Я стараюсь, чтобы в каждом приеме где-то половина тарелки это были овощи, или там, например, овощной суп. Но чтобы, да, вот половина этого приема пищи точно состояла из приготовленных или свежих, или это может быть микс, часть приготовленная, часть свежие овощи. Также стараться, чтобы в каждом приеме пищи был источник жиров нерафинированных. То есть это может быть авокадо, это может быть оливковое масло, это может быть сливочное масло, там масло кхи, топлёное масло, это могут быть яйца и белки. Здесь тоже каждый выбирает сам. То есть это могут быть и какие-то растительные белки, это могут быть животные белки. Вот и таким образом, рацион, если мы будем составлять с учетом этого, у тебя будет и достаточно насыщения, и при этом ты также будешь получать там и белки, и жиры, и углеводы, необходимые аминокислоты. А дальше уже делать акцент на разнообразие. Вот, то есть, мне кажется, это тоже такой классный момент, когда, вот, не знаю, составить себе список, и они их тоже можно там легко найти. Я выкладывала в Телеграм там список 30-40 цельных растительных продуктов. И поставить себе цель съедать вот это разнообразие в течение недели. И интересно, что сначала может показаться, что да, это очень сложно. Ну как, да? Вот сегодня петрушка, завтра кинза. А потом ты понимаешь, что если ты делаешь на этом фокус, да, то есть не на подсчете калорий, не на том, что ты лишаешь себя каких-то продуктов, а ты, наоборот, фокусируешься на том, что, ага, вчера я ел там чечевицу, сегодня я поем бурый рис или гречку, вчера я ел там морепродукты, сегодня я поем яйца. И ты просто вот следишь за вот этим разнообразием, и это как раз и раскрывает вообще как бы всю палитру многообразия такого цельного рациона и дает тебе также понять, что вау, оказывается, я обожаю там какую-нибудь кинзу или укроп или петрушку, почему я ее так редко ем. Оказывается, я готов ее там добавлять и в завтрак, и в обед, и в ужин. Я бы не усложняла. Вот что вначале точно как бы не стоит делать, это слишком не усложнять, потому что, опять же, вот чем больше сложностей, тем часто человек все отдаляет вот этот момент начала, да, перехода из той точки, в которой он сейчас, к той точке, к которой он стремится. То есть вот попробовать сделать это прямо вот сегодня в обед или сегодня на ужин. И даже в обычной офисной столовой можно найти там, не знаю, брокколи практически везде, мне кажется, сейчас круглый год встречается, или цветная капуста, или квашеная капуста, которая тоже сейчас уже всеми признана суперфудом. И обязательно это добавлять там в свой рацион. И также вот мне нравится подход, например, аюрведы, которая делает акцент на сезоне, на том, что вот, например, сейчас зима, холодная погода, не очень комфортно, и очень важно употреблять больше именно согревающих продуктов, да, то есть там добавлять согревающие специи. То есть не обязательно, когда ты вот начинаешь делать выбор в пользу здорового питания, многим это представляется такой холодный большой салат из зелени, да, холодные огурцы, холодные помидоры. Пришел тебе холодно, неприятно, и ты еще думаешь, о нет, сейчас еще эти холодные овощи. А на самом деле все очень должно быть как раз адаптировано под погодные условия, да, под регион, в котором ты живешь. И очень хорошо, наоборот, вот сейчас там зимой, весной будет, если в рационе будет больше такой согревающей пищи, будет больше супов, будет больше гарниров там с добавлением согревающих специй, типа карри, куркума, свежесмолотый черный перец, имбирь. Вот, то есть всегда как-то вот сверяться с тем, где я это ем, когда я это ем и в каком я сам нахожусь состоянии. Потому что вот я тоже там часто замечаю по себе, что после каких-нибудь выступлений перед аудиторией, это довольно такая энергозатратная практика, потом очень хочется вот такой, знаешь, прям плотной какой-то пищи, там, не знаю, семгу запеченную поесть с овощами, ну вот что-то такое прям довольно плотное, насыщенное. А после, например, тренировки мне часто хочется свежих фруктов. То есть мне не хочется там какой-то такой приготовленной пищи, а хочется именно свежих фруктов. И также вот сверяться с какими-то сигналами, потребностями своего организма.
Оля, а что такое аюрведа? Давай поясним это для тех, кто, может быть, слышит это впервые.
Вообще, аюрведа — это направление восточной медицины, которое берет свои корни из Индии и этому направлению уже много сотен лет. И там мне очень нравится она своим подходом, что, как, например, в нашем современном, да, классическом подходе, у тебя болит рука, врач будет осматривать преимущественно руку. Mm-hmm. Если у тебя что-то с глазами, ты пойдешь именно к окулисту, да, к человеку, который будет смотреть прежде всего твои глаза. А в аюрведе приветствуется больше такой холистический подход. То есть если у тебя что-то с глазами, тебе сделают пульсовую диагностику, поспрашивают о твоем питании, там, может быть, были ли у тебя какие-то стрессовые моменты, в целом о твоем образе жизни, и будет рассматриваться вот эта симптоматика как часть такого большого, да, процесса. И аюрведа — это как бы определенная наука о жизни, которая включает в себя как рекомендации по питанию, рекомендации по образу жизни. Также там есть разделение конституции человека на разные конституции. То есть там есть вата, пита, капха, доша. Вот. Но в целом, что как бы мне очень близко в этом подходе, это то, что всегда учитываются разные факторы. Сейчас появляются довольно много врачей, которые также вот к этому приходят. Они к этому приходят через там, позицию интегративной медицины. Mm-hmm. И тоже говорят о том, что действительно там, вот наш организм — это большая сложная система, и нельзя, да, там, лечить, когда болит желудок, только желудок. То есть важно рассматривать полную картину. И в аюрведе вот эти рекомендации, они просто были уже там столетиями назад созданы, и вот это одно из таких направлений. В той же тибетской медицине, в китайской медицине тоже есть очень много вот пересекающихся таких моментов с аюрведическим подходом. Ну, то есть вот в целом вот это направление восточной медицины, оно мне очень так близко. Я всегда, когда слушаю там каких-то классических специалистов, слушаю, делаю какие-то выводы, такая, так, что вот про это аюрведа думает, или там, а что про это с точки зрения психосоматики, да, тоже сейчас такое популярное направление. И тоже если вот почитать какие-то книги на тему аюрведы, у них довольно давно также уже было составлено, что к определенным там болезням также приводят, да, в том числе и наши эмоции, какие-то качества. И сейчас там, ну вот, современная психология, которая там многие тоже проявления связывают с психосоматикой, тоже к этому пришла. Вот, поэтому мне кажется, классно, когда вот ты можешь там, знаешь, любой процесс твоего тела посмотреть сразу с разных сторон. То есть не только там, ага, здесь вот такие БАДы рекомендуют, а здесь нужно там вот как-то скорректировать в целом свой образ жизни. Здесь нужно там каких-то трав, там, не знаю, специи добавить, какие-то продукты, наоборот, сократить. Вот, то есть я очень люблю вот такой холистический цельный подход.
Мне очень понравился твой совет по поводу того, что ты выставляла в Telegram таблицу с тем, что стоит добавлять, и я обязательно посмотрю и почерпну оттуда какие-то идеи, потому что, мне кажется, чем больше ты фокусируешься на том, что можно есть, да, и что ты можешь добавлять, нежели то, что нельзя, тебе намного проще, потому что так ты не чувствуешь страха того, что ты будешь ходить голодный, и теперь ты вообще не знаешь, что есть, если все, что ты ел, теперь есть нельзя. Поэтому я обязательно прислушаюсь к этому совету и тоже буду добавлять что-то полезное. Скажи, пожалуйста, еще как лучше вообще составить меню, чтобы не находиться в постоянных раздумьях о том, что сегодня приготовить? Потому что, мне кажется, это вообще волнует многих, и такая вечно навязчивая мысль, что что поесть, что приготовить.
Ну вот, мне кажется, как раз я во многом для этого выкладываю примеры своих боулов, обедов, да, потому что часто как раз они складываются у меня просто из того, что вот в момент, когда я решила приготовить обед, что у меня есть дома. И я не составляю какие-то списки продуктов, да, то есть я просто слежу, чтобы у меня дома был определенный запас там цельных круп, которые мы едим. Там гречка, бурый рис, дикий рис, пшено, киноа. Я слежу, чтобы у меня были наполнены все баночки там с разными семечками, орешками. Потому что я люблю также их добавлять в салаты, поэтому у меня всегда дома есть очищенные семена подсолнуха, кунжутные семечки, разные орешки. В морозилке круглый год есть замороженные овощи, потому что это вообще самый такой простой способ. Даже если ты там только что откуда-то вернулся, у тебя дома не было месяц, ты приезжаешь домой, варишь гречку, добавляешь туда брокколи, и у тебя уже там, да, ну, более-менее что-то похожее на обед. Также у нас дома практически всегда есть яйца, есть козий сыр. Я не употребляю, но очень редко ем продукты из коровьего молока, но у нас дома всегда есть сыр из козьего молока или из овечьего молока. Также какие-то морепродукты в морозилке точно присутствуют, что, опять же, как бы помогает довольно быстро, хоп, и добавить какой-то белок к приему пищи. Всегда есть масло, оливковое масло. В холодильнике всегда есть кхи, топлёное масло, на котором я готовлю. Замороженные там эдамамы, зеленый горошек. Это вот некий такой запас, да, который ты всегда держишь в голове. И дальше, если тебе уже приходят там какие-то идеи сделать что-то специфическое, ты с легкостью этого докупаешь. Но в целом вот я говорю, что за годы такой практики уже как-то очень легко ты понимаешь, что ага, вот что-то подходит к концу, и ты постоянно что-то пополняешь. То есть такого, чтобы вот у меня есть список, по которому я точно что-то составляю, нет. Когда сезон овощей и фруктов, я люблю походить там по рынку, выбрать красиво какие-то сезонные фрукты, овощи. И в принципе, сейчас такой классный выбор в магазинах. Я вот буквально недавно заходила в Азбуку Вкуса, купила органический соевый соус. Очень классный. Захожу в Вкусвилл, там хлеб без пшеничной муки, без глютена. Водоросли, которые тоже там без рафинированного масла. Я думаю, вау, ну я уже просто приближаюсь к калифорнийскому магазину, где ты приходишь, и у тебя, да, там большой очень выбор всяких классных продуктов. Вот, то есть в этом плане сейчас, мне кажется, довольно легко. Потому что вот те же там лет 15 назад в Москве было, ну, прям вот реально нужно было совершать некоторые усилия, чтобы находить многие продукты. Сейчас же в этом плане гораздо легче переходить на эту сторону.
Угу. Большое разнообразие всего.
Да.
Оля, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, связан ли выбор еды с отношением к себе и своему телу? И насколько релевантно для реальности утверждение «скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты есть»?
Но здесь связь, мне кажется, именно вот когда человек уважает себя, он точно как-то вдумчиво относится к тому, что он ест. Потому что когда ты уважаешь себя, свое состояние комфорта, да, тебе важно, как ты себя чувствуешь, как ты выглядишь, ты вряд ли будешь часто переедать. Ну, то есть, да, возможно, там свадьба лучшего друга, Новый год у бабушки, ты себе позволишь съесть лишнего, но ты точно не будешь это повторять, да, там, на следующий день или как-то регулярно, там, 30 дней в месяц. Потому что ты понимаешь, что у меня появилось чувство дискомфорта. Это не то, что нужно моему телу. И когда вот эти отношения с телом, они строятся вот как раз на уровне внимания какого-то, ну, вот это слово «осознанность», немножко от которого все устали, но действительно, то есть качество продуктов становится для тебя очень важным. Ты не пойдешь есть туда, где дешевая еда, много рафинированного масла и низкое качество ингредиентов, потому что когда ты съешь эту еду, ты будешь себя чувствовать гораздо хуже, чем если ты пойдешь в ресторан, где еда будет хорошего качества, или же ты приготовишь это сам. И вот это, мне кажется, один из таких вообще моментов, что чем больше человек уважает себя и чем больше внимания он уделяет своему состоянию, тем больше вообще он как-то думает про качество еды, про качество информации. То есть он становится таким, знаешь, более разборчивым в выборе всего, что он потребляет. Это касаемо там не только еды, но и всего остального. Но что касается иногда это еще там часто противостояние вегетарианцы против мясоедов. Здесь вот для меня это не является, да, там, что если он на кето, ест много животных продуктов, то он какой-то более агрессивный, чем тот, кто на веганстве. Здесь у меня точно нет никаких предубеждений. Я абсолютно как бы уверена, что можно быть здоровым и очень осознанным и употреблять животные продукты, и можно быть здоровым и осознанным и не употреблять животные продукты. Вот то есть здесь скорее именно фокус на качестве и количестве.
У наших родителей и бабушек-дедушек были отличные от нас отношения с едой и питанием ввиду отсутствия выбора, иногда даже самой еды, были дефициты, о которых мы все знаем. Можно ли сказать, что мы, наше поколение, уже отошли от этих принципов по типу «из-за стола не выйдешь, пока все не съешь» к новой бережной культуре питания? И как ты сама выстраиваешь культуру питания для своего ребенка, что транслируешь для него и чему придерживаешься?
Вот как раз в эти выходные я была за городом со своей семьей, с дочкой, с мамой, с сестрой, с племянницей. Такая большая женская компания разных поколений. И как раз наблюдала, как вот это мое такое более бережное, принимающее отношение где-то очень, знаешь, противоречит принципам моей мамы, которая как раз вот росла в другой культуре питания. Но в целом мне сложно, конечно, говорить за все поколение, потому что у нас, мне кажется, тоже очень много таких есть искажений. Для меня вот одно из самых таких грустных зрелищ — это когда я на отдыхе в отеле наблюдаю, как во время обеда взрослые едят и разговаривают там друг с другом, а ребенок сидит перед iPad'ом или телефоном с мультиком. Маленький ребенок, который еще сидит в стульчике, иногда это ребенок уже там, ну, 6-7 лет, он просто вот так вот сидит и только открывает рот, в него закладывают родители еду. А он просто, ну, вот все его внимание направлено на мультфильм. И для меня это, ну, всегда такое немножко травмирующее зрелище, потому что мне кажется, что вот это вот как раз, наверное, может быть даже вреднее, чем если бы этот ребенок сидел без мультфильма, осмотрел свою тарелку и говорил: «Нет, я не хочу», а ему бы говорили: «Нет, доедай». Но он бы хотя бы, да, понимал вообще, что он ест, какая текстура, какой вкус, как он это жует. Потому что когда дети вот с вниманием полностью запущенным туда, вот в этот экран, они же даже, ну, вот не способны воспринять, что они сейчас едят, что сейчас вот там ложку чего положили им в рот. Я поэтому, конечно, стараюсь в первую очередь, когда мы едим, то есть у нас за столом дома никто не смотрит в телефон, никто не смотрит в iPad, у нас не работает телевизор. Мы, ну вот, если там едим все вместе, мы общаемся. Бывает, что ребенок ест один, но она также сидит одна просто со своей тарелкой, и она ест до состояния, пока она там не наестся. И что касается вот такое хорошее слово «бережная» культуры питания, потому что здесь тоже вот всегда такой очень хрупкий баланс между большим количеством информации, которой мы обладаем, да, на тему того, что какие продукты должны быть в рационе ребенка, какие продукты вредны для ребенка. Но при этом очень важно доносить до ребенка это как раз бережно, чтобы для него не являлось вот это вот здоровое питание каторгой, да, когда он такой: да, опять они там со своей брокколи, со своей зеленью, дайте мне пиццу, Господи, пожалуйста. И когда ребенок еще активно социализирован, да, то есть он не сидит у вас там исключительно на домашнем образовании и ест там только вот вашу супер классную сбалансированную еду, а если это ребенок, который ходит в сад, который ходит в школу, которого окружают дети, которые едят очень такой далекий от идеального рациона питания, конечно, ребенок будет все чаще и чаще говорить, что нет, я не хочу это, я хочу там бургер или я хочу картошку фри. Здесь, конечно, мы стараемся объяснять, но здесь тоже вот такой момент, что иногда вот я уже там вижу, что начинаю что-то рассказывать, и дочка такая: опять эта лекция, мать, пожалуйста, отстань от меня. Я такая: ну ладно, ладно, ладно. Ну ты поняла, она: да, я знаю. Ну окей, ну хорошо. Вот, и то есть здесь, конечно, я понимаю, что еда — это такая как бы важная часть еще социализации. Сложно заставлять ребенка там ходить в школу и приходить в столовку, и когда все там бегут положить побольше сахарного варенья к сырникам или сгущенке, там, а ты не клади, а ты доставай из своего ланчбокса то, что я тебе дала. Вот, то есть, конечно, ребенок будет делать выбор не всегда тот, который тебе хотелось бы там с позиции здорового питания, но я как-то к этому тоже отношусь спокойно. Иногда просто говорю: ну вот видишь, там в выходные ела много мучного, видишь, у тебя теперь насморк или там как-то горло начинает побаливать, что вот определенная связь, она уже там понимает, что какие симптомы в плане питания с чем могут быть связаны. Но вот, опять же, стараемся всегда с мужем как-то очень аккуратненько, там, окей, если десерт, то поешь сначала основное, поешь сначала суп, поешь там овощи, белок. Вот, в общем, все время приходится так балансировать, чтобы, с одной стороны, не привести к расстройству пищевого поведения, РПП, а с другой стороны, не привести там каким-то проблемам с желудком, с пищеварением, да, с нехваткой витаминов, минералов и так далее. Вот, но это тоже такой путь.
Путь самурая. Мне очень понравилась мысль про телефон, потому что, мне кажется, это вообще особенность нашего времени, что не только маленьким детям ставят телефон перед едой, но и мы все время едим во время просмотра чего-то, во время работы. То есть это не только там, не знаю, листание ленты в социальных сетях, но это и часто просто какие-то чаты рабочие, ну, то есть просто потому что график очень загружен. И один из моментов, который тоже я хотела бы от себя добавить, который можно начать добавлять в свою жизнь, в свою рутину, это просто откладывать телефон и, как ты сказала, пытаться прочувствовать текстуру и вкус того, что ты ешь. И, возможно, ты будешь вообще намного меньше есть, да, потом в течение дня, потому что будет приходить какое-то чувство насыщения, и также ты будешь больше понимать, что конкретно тебе нравится. То есть вкус кинзы ты уже, может быть, это и прочувствуешь, когда ты действительно сфокусировался на том, что у тебя во рту, а не на экране там ноутбука, планшета, телефона. Думаю, это будет очень полезно.
Да, 100%.
Оля, мы с тобой поговорили сегодня про спорт, поговорили про питание, и хочется поговорить про отдых. Что для тебя лучший способ отдохнуть и восстановиться?
Для меня занятие йогой — это такой и спорт, и отдых, и восстановление. Поэтому, наверное, вот это тоже могу включить в список. Также массаж, да, я как поклонник массажа, тоже вот для меня это, если есть время, я иду на полуторачасовой массаж. И после этого я вообще чувствую себя всегда восхитительно. То есть я не очень люблю обертывание и в целом вот такой практики хождения по салонам, по спа у меня нет, потому что как-то тоже мне, может быть, скучновато. То есть я даже на маникюр себя немножко заставляю всегда идти, потому что, да, ты сидишь, ждешь. Вот это не то. А когда ты как бы вот полностью, у тебя полтора часа, у тебя есть вот эти вот две или четыре руки прекрасных таек, и ты все отдаешься им полностью и выходишь таким уже вообще классная очень перезагрузка всегда для меня. Это, ну вот, работа через тело — это один из таких как бы лучших способов перезагрузки. Баня, сауна тоже я обожаю. Могу иногда, мне кажется, каждый день ходить в баню, если мы на даче. Также природа 100% для меня — это такой важный источник наполнения, восстановления. И вот буквально недавно тоже я говорила, что я хочу в лес, я хочу, чтобы прям сосны, снег, гулять. Сдалась под конец зимы, обзавелась наконец-то теплым длинным пуховиком целенаправленно, чтобы вот поехать в сосновый бор и вот ходить среди вот этих сосен, где не слышно там ни одной машины, только там какие-нибудь птички, дятлы, снег, мороз. Вот. Солнце. То есть я стараюсь, если есть возможность, там, выбираться на море из Москвы. Для меня это тоже вот морской воздух, солнце — это тоже лучшее вообще лекарство. И иногда это просто время наедине с собой. Не когда ты сидишь, опять же, с телефоном в соцсетях, потому что это не время наедине с собой, это время наедине с соцсетями, наедине вот со всеми этими людьми, на которых ты подписан, которых ты так или иначе пускаешь в свою жизнь. А это время, когда, там, не знаю, вот я одеваю наушники, иду на улицу, могу там пританцовывать, подпевать или просто быть в своих мыслях. Мне вот очень нравится быстрым шагом идти. Вот такое вот состояние, когда тоже вроде бы есть и такое, да, легкое кардио, которое хорошо голову прочищает, но при этом еще ты фокусируешься вот на себе, на каком-то твоем состоянии. И вот иногда такие моменты, казалось бы, в них вообще нет ничего необычного. Ты просто идешь по городу. Просто песня, которую ты уже 150-й раз слышишь. Но вдруг для тебя вот это вот сочетание факторов становится каким-то таким, что ты потом даже вспоминаешь, так, что у меня было такого особенно счастливого в этом месяце. Я такая, блин, я до сих пор вспоминаю этот момент, как я шла по какой-то улице красивой, одной из любимых в Москве, и была вот эта вот музыка, я чувствовала себя такой счастливой, хотя не было, да, каких-то вот объективных причин, что я не получила Грэмми, Оскар или что-то, просто вот это вот состояние, что я иду, я здесь, я с собой, я слушаю, я чувствую. Есть какие-то вещи, за которые я могу вот конкретно в этом моменте быть благодарной. И вот даже такие простые штуки. Иногда нам кажется, что, ну, а чего это вот я возьму и в 8 вечера пойду одна гулять? У меня же тут вообще-то ребенок, у меня тут муж, у меня тут собака, у меня тут есть какие-то там обязательства. Я, может быть, там пойду лучше по работе что-то поделаю, если время свободное. Но я вот понимаю, что иногда вот эти вот там 30-40 минут наедине с собой, когда ты говоришь, типа, муж, пожалуйста, сделай все, что ты можешь сделать, я вернусь через час. И ты понимаешь, что вау, вот эти вот 40 минут ты бы сейчас провел в каких-то там мелких делах, задачах дома, а ты сейчас вот как-то так взял из этого всего, вырвался из рутины, пробежался, прошелся и вернулся вообще в другом состоянии.
Классная мысль. Не откладывать счастье на потом.
Да.
Оля, спасибо тебе большое. Было очень интересно с тобой пообщаться. Спасибо, что ты пришла.
Да, спасибо за разговор.
Спасибо тебе.
Спасибо.
Пока-пока.
Это был подкаст «Тело привычки». Его делает бренд спортивного инвентаря «Мэлла» и студия подкастов «Шторм». Спасибо, что были с нами. Все вопросы и пожелания вы можете написать нам на почту в описании подкаста. А если вам понравился выпуск, то напишите нам об этом в комментариях в Apple Podcasts и подпишитесь на нас на любой площадке, где вы нас слушаете. Услышимся через 2 недели. Пока-пока!